Это был аванпост огромной армии клетчатых рабов. А может быть и не рабов как раз, а самых свободных людей в стране. Два временных домика с блестящими цинковыми крышами, невысокий искусственный холм, на нем серый приземистый капонир с черными щелями амбразур. Над капониром уже поднимались первые секции башни, а вокруг холма стояли автокраны, трактора, валялись в беспорядке железные фермы. Лес на несколько сотен метров вправо и влево от шоссе был уничтожен. По открытому пространству кое-где копошились люди в клетчатой одежде. За домиками виднелся длинный низкий барак, такой же, как в лагере. Перед бараком сохло на веревках серое тряпье. Немного дальше у шоссе торчала деревянная вышка с площадкой. На площадке прохаживался часовой в серой армейской форме, в глубокой каске, и стоял пулемет на треноге. Под вышкой толпились еще солдаты. У них был вид людей, изнемогающих от комаров и скуки. Все курили. «Ну, здесь я тоже проеду без хлопот», — подумал Максим. «Здесь конец света, и всем на все наплевать». Но он ошибся. Солдаты перестали отмахиваться от комаров и уставились на танк. Потом один тощий, на кого-то очень похожий, поправил на голове каску, вышел на середину шоссе и поднял руку. «Это ты зря», — подумал Максим с сожалением. «Это тебе ни к чему. Я решил здесь проехать, и я проеду». Он соскользнул вниз к рычагам, устроился поудобнее и поставил ногу на акселератор. Солдат на шоссе продолжал стоять с поднятой рукой. «Сейчас я дам газ», — подумал Максим. «Взреву как следует, и он отскочит». «А если не отскочит», — подумал он с внезапным ожесточением, — «то что же, на войне как на войне». И вдруг он узнал этого солдата. Перед ним был Гай, похудевший, осунувшийся, заросший щетиной, в мешковатом солдатском комбинезоне. «Гай», — пробормотал Максим, — «дружище, как же я теперь?» Он снял ногу с газа, выключил сцепление, танк замедлил ход и остановился. Гай опустил руку и неторопливо пошел навстречу. И тут Максим даже засмеялся от радости. Все получалось очень хорошо. Он снова включил сцепление и приготовился. «Эй!» — начальственно крикнул Гай и постучал прикладом по броне. «Кто такой?» Максим молчал, тихонько посмеиваясь. «Есть там кто?» В голосе Гая появилась некоторая неуверенность. Потом его подкованные каблуки загремели по броне, люк слева распахнулся, и Гай просунулся в отсек. Увидев Максима, он открыл рот, и в ту же секунду Максим схватил его за комбинезон, рванул к себе, повалил на ветке под ногами и прижал. Танк взревел ужасным ревом и рванулся вперед. «Разобью двигатель», — подумал Максим. Гай дергался и ворочался. Каска съехала ему на лицо. Он ничего не видел и только брыкался вслепую, пытаясь вытащить из-под себя автомат. Отсек вдруг наполнился громом и лязгом. По-видимому, в тыл танка ударили автоматы и пулемет. Это было безопасно, но неприятно. И Максим с нетерпением следил, как надвигается стена леса. Все ближе, ближе. И вот первые кусты. Кто-то клетчатый шарахнулся с дороги. И вот уже вокруг лес. И пули уже не стучат по броне, и шоссе впереди свободно на много сотен километров. Гай, наконец, вытащил из-под себя автомат, но Максим содрал с него каску и увидел его потное оскаленное лицо и засмеялся, когда ярость, ужас и жажда убивать сменились на этом лице выражением сначала растерянности, потом изумления и, наконец, радости. Гай пошевелил губами, видимо, сказал «Масаракш». Максим бросил рычаги, притянул его к себе, мокрого, тощего, заросшего, обнял, прижал от избытка чувств, потом отпустил и, держа его за плечи, сказал «Гай, дружище, как я рад!» Ничего решительно не было слышно. Он глянул в смотровую щель, шоссе было прямое по-прежнему, и он снова поставил ручной газ, а сам вылез наверх и вытащил Гая за собой. «Масаракш», — сказал помятый Гай, — «это опять ты! А ты не рад? Я вот ужасно рад!» Максим только сейчас понял, как ему всегда не хотелось ехать на юг в одиночку. «Что все это значит? — крикнул Гай. Первая радость у него уже прошла, он с беспокойством оглядывался по сторонам. «Куда? Зачем?» «На юг!» — крикнул Максим. «Хватит с меня твоего гостеприимного отечества!»
«Побег?»
«Да!»
«Ты с ума сошел! Тебе подарили жизнь!»
«Кто это мне подарил жизнь? Жизнь моя! Принадлежит мне!» Разговаривать было трудно, приходилось кричать, и как-то невольно вместо дружеской беседы получалась ссора. Максим соскочил в люк и уменьшил обороты. Танк пошел медленнее, но больше не ревел и не лязгал так громко. Когда Максим вылез обратно, Гай сидел насупленный и решительный. «Я обязан тебя вернуть», — объявил он. «А я обязан тебя отсюда утащить», — объявил Максим.
«Не понимаю, ты совсем сошел с ума. Отсюда бежать невозможно. Надо вернуться. Масаракш, возвращаться тебе тоже нельзя, тебя расстреляют. А на юге нас съедят. Провались ты пропадом со своим сумасшествием. Связался я с тобой, как с фальшивой монетой».
«Подожди, не ори», — сказал Максим.
«Да я тебе все объясню. Не желаю ничего слушать. Останови машину».
«Да подожди ты», — уговаривал Максим. «Дай рассказать». Но Гай не желал, чтобы ему рассказывали. Гай требовал, чтобы эта незаконно похищенная машина была немедленно остановлена и возвращена в зону. Максима дважды, трижды и четырежды обозвали болваном. Вопль «Масаракш» перекрывал шум двигателя. Положение «Масаракш» было ужасным. Оно было безвыходным, «Масаракш». Впереди «Масаракш» была верная смерть, позади «Масаракш» тоже. Максим был всегда болваном и психом, «Масаракш». Но это его выходка, «Масаракш», надо полагать, последняя. «Масаракш» и «Масаракш».
Максим не мешал. Он вдруг сообразил, что поле последней башни, очевидно, кончается где-то здесь. Скорее всего, уже кончилось. Последняя застава должна находиться на самой границе крайнего поля. Пусть выговаривается. На обитаемом острове слова ничего не значат. Ругайся, ругайся, а я тебя вытащу. Нечего тебе там делать. Надо с кого-то начинать. И ты будешь первым. Не хочу, чтобы ты был куклой. Даже если тебе это нравится, быть куклой.
Изругав Максима вдоль и поперек, Гай соскочил в люк и стал там возиться, пытаясь остановить машину. Это ему не удалось, и он выбрался обратно уже в каске, очень молчаливый и деловитый. Он явно намеревался спрыгнуть и уйти обратно. Он был очень сердит. Тогда Максим поймал его за штаны, усадил рядом и принялся объяснять положение. Он говорил больше часу, прерываясь иногда, чтобы выровнять движение танка на поворотах. Он говорил, а Гай слушал. Сначала Гай пытался перебивать, порывался соскочить на ходу, затыкал уши, но Максим говорил и говорил, повторял одно и то же снова и снова, объяснял, втолковывал, разубеждал, и Гай, наконец, начал прислушиваться, потом задумался, приуныл, залез обеими руками под каску и шибко почесал шевелюру, потом вдруг сам перешел в наступление и принялся допрашивать Максима, откуда все это стало известно, и кто докажет, что все это не вранье, и как можно во все это поверить, если это очевидная выдумка. Максим бил его фактами. А когда фактов не хватало, клялся, что говорит правду. А когда и это не помогало, называл Гая дубиной, куклой, роботом, а танк все шел и шел на юг, все глубже зарываясь в страну мутантов.
«Ну хорошо», — сказал, наконец, Максим остервенев. «Сейчас мы все это проверим. По моим расчетам, мы давно уже выехали из поля излучения, а сейчас примерно без 10:10. Что вы все делаете в 10 часов?»
«В 10:00 построение», — мрачно сказал Гай.
«Вот именно. Собираетесь стройными рядами и начинаете истошно орать дурацкие гимны и надрываетесь от энтузиазма. Помнишь?»
«Энтузиазм у нас в крови», — заявил Гай.
«Энтузиазм вам вбивают в ваши тупые головы», — возразил Максим. «Ничего, вот сейчас мы посмотрим, какой у тебя там в крови энтузиазм. Который час?»
«Без 7:00», — мрачно сказал Гай. Некоторое время они ехали молча.
«Ну?»
— спросил Максим. Гай посмотрел на часы и неуверенным голосом запел «Боевая гвардия тяжелыми шагами». Максим насмешливо смотрел на него. Гай сбился и перепутал слова. «Перестань на меня глазеть!» — сердито сказал он. «Ты мне мешаешь!»
И вообще, какой может быть энтузиазм вне строя?» «Брось, брось», — сказал Максим. «Вне строя ты, бывало, так же орал, как в строю. Смотреть на вас с дядей Кааном страшно было. Один орет боевую гвардию, другой тянет славу отцам. А тут еще рада. Ну, где энтузиазм? Где твоя любовь к отцам?»
«Не смей», — сказал Гай. «Ты не смеешь так говорить про отцов. Даже если то, что ты рассказываешь, правда, это означает только, что отцов просто обманули».
«Кто же их обманул?»
«Ну, мало ли. Значит, отцы не всемогущие? Значит, они не все знают?»
«Не желаю на эту тему разговаривать», — объявил Гай.
Он приуныл, сгорбился, лицо его еще больше осунулось, глаза потускнели, отвисла нижняя губа. Максим вдруг вспомнил Фишту Луковицу и красавчика Кетри из арестантского вагона. Они были наркоманами, несчастными людьми, привыкшими употреблять особенно сильные наркотические вещества. Они страшно мучились без своего зелья, не ели и не пили, одни напролет сидели вот так с потухшими глазами и отвисшей губой.
«У тебя болит что-нибудь?» — спросил он Гая.
«Нет», — уныло ответил Гай.
«А что ты так нахохлился?»
«Да так как-то». Гай оттянул воротник и вяло повертел шеей. «Нехорошо как-то». «Я лягу, а?» Не дожидаясь ответа Максима, он полез в люк и прилег там на ветке, поджав ноги.
«Вот оно как», — подумал Максим. «Это не так просто, как я думал». Он забеспокоился. Лучевого удара Гай не получил, и с поля мы выехали почти 2 часа назад. Он же всю жизнь живет в этом поле. А может быть, ему это вредно без поля? Вдруг он заболеет? Надо же, дрянь какая!
Он смотрел через люк на бледное лицо, и ему становилось все страшнее. Наконец он не выдержал, спрыгнул в отсек, выключил двигатель, выволок Гая наружу и положил на траву у шоссе. Гай спал, бормотал что-то во сне, сильно вздрагивал. Потом его начал бить озноб. Он скрючивался, сжимался, словно стараясь согреться, засовывал ладони под мышки. Максим положил его голову к себе на колени, прижал ему пальцами виски и постарался сосредоточиться. Ему давно не приходилось делать психомассаж, но он знал, что главное — отвлечься от всего, сосредоточиться, включить больного в свою здоровую систему. Так он сидел 10 или 15 минут, а когда очнулся, то увидел, что Гаю лучше. Лицо порозовело, дыхание стало ровным, он больше не мерз. Максим устроил ему подушку из травы, посидел некоторое время, отгоняя комаров, а потом вспомнил, что им ведь еще ехать и ехать, а реактор течет. Для Гая это опасно, надо что-то придумать. Он поднялся и вернулся к танку. Ему пришлось основательно повозиться, прежде чем он снял с проржавевших заклепок несколько листов бортовой брони, а затем он набивал эти листы на керамическую перегородку, отделяющую реактор и двигатель от отсека управления. Ему оставалось прикрепить последний лист, когда он вдруг почувствовал, что вблизи появились посторонние. Он осторожно высунулся из люка, и внутри у него похолодело и съежилось. На шоссе, в шагах в 10 перед танком, стояли 3 человека, но он не сразу понял, что это люди. Правда, они были одеты, и 2 держали на плечах жердь, с которой свисало окровавленной головой вниз небольшое копытное животное, похожее на оленя. А на шее у 3-го, поперек цыплячьей груди, висела громоздкая винтовка непривычного вида.
«Мутанты», — подумал Максим. «Вот они, мутанты». Все рассказы и легенды, слышанные им, вдруг всплыли в памяти и сделались очень правдоподобными. «Сдирают с живых кожу. Людоеды. Дикари. Звери». Он стиснул зубы, выскочил на броню и поднялся во весь рост. Тогда тот, что был с винтовкой, смешно перебрал коротенькими ножками, выгнутыми дугой, но не двинулся с места. Он только поднял жуткую руку с 2 длинными, многосуставными пальцами, громко зашипел, а потом произнес скрипучим голосом: «Кушать хочешь?» Максим разлепил губы и сказал: «Да». «Стрелять не будешь?» — поинтересовался обладатель винтовки. «Нет», — — сказал Максим, улыбаясь. «Ни в коем случае».